Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Всем привет, дорогие друзья! Как обычно, 15:00 понедельник, с вами ваша любимая передача «Гигзона». И, как всегда, мы обсуждаем новинки или старинки из мира гик-культуры. Сегодня с вами я, Оксана Куропаткина, и наш ведущий Анатолий Чепенко. Всегда рада приветствовать Анатолия. Он, к сожалению, у нас бывает нечасто, но всякий раз это просто праздник какой-то. Толя, привет!
Привет-привет!
И с нами сегодня наш гость, любитель мультипликации Даниил Царев. Даня, привет!
Да, всем здравствуйте!
Привет-привет! Ну и сегодня наша тема, с одной стороны, такая смешная и очевидная, а с другой стороны, может быть, нам удастся найти в этой теме какие-то подводные камни. Сегодня мы обсуждаем американских «Ну, погоди!» Тома и Джерри. Я думаю, что все наши ровесники там как минимум и все...
Я бы сказал наоборот, референс «Ну, погоди!»
Ну, если быть точным, то да. Вот, наши ровесники и все, кто младше нас, наверняка знакомы с этой франшизой, и обсуждаем мы ее в связи с выходом нового фильма, который актуализирует эту франшизу. Последние несколько лет люди так часто делают, создают какой-то продукт с тем, чтобы оживить интерес к старому. Ну и, если уж быть точным, заработать на имидже, на наработках старых качественных вещей.
На заработках своих отцов.
Именно так.
На наработках, скажем так.
Именно так. Ну и мы начинаем, как обычно, с того, как мы, собственно, познакомились с франшизой. Что это значит для нас? Ну, наверное, для начала мячик нашему гостю. Даня, конечно, какие твои отношения с Томом и Джерри? Отдельно с Томом, отдельно с Джерри и со всей франшизой в целом.
Ну, вообще, в детстве я так получилось, что рос в семье пастора протестантской церкви, в семье верующих родителей. И мне родители не особо разрешали Тома и Джерри смотреть, ну, потому что там жестокое обращение с животными, ну и вообще как-то...
С ними.
Да, но какие-то они считали, что не самые правильные ценности для растущего ребенка там преподносятся. Но так получилось, что у меня еще была бабушка, собственно, до сих пор есть. И у нее была видеокассета с мультфильмом вот «Том и Джерри», там, где приезжал мышонок-мушкетер к Джерри. Это такой относительно полнометражный мультфильм у них с кучей диалогов, закадровой речи. И я вот впервые увидел его, да, именно у бабушки в гостях вот на этой кассете. Ну и потом где-то там по телевизору в эфире мелькало. Все в итоге не прошло меня стороной, несмотря на все старания родителей.
И как тебе? Вот ты смотрел тайком, втайне от родителей. А ты испытывал чувство вины за то, что ты смотришь жестокое обращение с животными или нет?
Запрещенку смотришь. Вот это самое, мне кажется, главное. Не то, что... То, что запрещает, то вообще, что запрещает. Сам факт запрета в данном случае, мне кажется, более интересен.
Ну, так как меня огораживали не так, что я увидел, и мне говорили, нет, ты это не будешь смотреть. Ну, просто не показывали, просто не включали. Я даже не знал, что я где-то там против запретов родительских пошел. Ну, то есть, мне мультик показали, я посмотрел. Вот, забавный, думаю. Но я всегда в детстве животных любил, поэтому я никогда с ними таким образом не экспериментировал.
И даже не хотелось никогда?
Смотря какие животные, конечно. Иногда хотелось с другими людьми так.
Ух ты, елки-палки. Да, я встречала таких людей, которые говорили, что животное – это святое, а вот люди...
Ну, кстати, да, палку порой бывает перегибает от одной стороны в другую. Ну,
это да.
Животного любить легко.
Ну,
а
да.
Человека он же такой же, как и ты, с пороками, грехами своими и косяками. Ну, нет. Вот животные, это понятно. А животные все прощаешь. Думаешь, нагадил в тапки. Отлично. Я тебя все равно люблю.
Ну и, кстати, Толя, раз уж ты заговорил, то тогда мячик к тебе. Ты в нашей предэфирной беседе признавался, что Том и Джерри засмотрен до дыр. И да, это да. Тот мульт, который ты хорошо знаешь. Вот расскажи.
Слушай, ну просто я так вспоминаю, что самый просматриваемый мультфильм в детстве это был «Том и Джерри», потому что ты не мог откуда-то взять другую VHS-кассету, живя в деревне в северном Казахстане. Они как-то сначала одна «Том и Джерри», потом вторая часть «Том и Джерри», она даже не часть, сборник мультфильмов, типа на VHS-кассете. Скорее всего, там даже из части в часть, ну, в смысле, там такая солянка была, и ты такой смотришь еще на Тома, думаешь, а что-то ты там как-то так страшненько выглядел, а тут очень миленько выглядишь, типа, что происходит? Это еще даже до там, покупки прав Warner Brothers, все дела, до перерисовки какой-то. Ты Metro Golden Mayer просто смотришь 40-х годов мультфильмы, там 70-х, вот так вот скачешь по ним. Но мы точно называли части. И у всех у нас были там первая часть, вторая часть. А ты третью смотрел? Да, если третья пришла часть как-то туда попала, в этот поселочек, то она во всем расходилась. И это круто. Мне кажется, я по объективным причинам, я «Ну, погоди» смотрел меньше. Там просто серии меньше.
А вон оно что. Ага.
Как таковое, я потом уже «Ну, погоди» на кассете увидел у своей сестренки двоюродной. А я видел это всегда либо в «Спокойной ночи, малыши», либо где-то вот так, в смысле. А «Том и Джерри» в шаговой доступности мог включить, смотреть. Причем самое интересное, что не эти «Багз Банни» и прочие, как бы «Луни Тюнс», они как будто бы мимо меня прошли. Они в медиапространстве, в кино, в играх везде были, но сами мультики, там «Тасманский дьявол», там «Дорожный бегун» и «Койот», вот как-то мимо. Хотя, насколько я знаю, в Штатах наоборот, популярность этих персонажей зашкаливает, а Том и Джерри, они как будто бы не такие популярные. Ну, вот с самого детства я с ними вот так вот познакомился, и оно как будто само собой разумеющееся. Знаешь, когда компьютер у детей сейчас появляется, они думают, все же так жили, всегда был Том и Джерри. И вот у меня вот с таким же ощущением, что их бывает, с кем ты говоришь, он говорит, нет. Ты такой думаешь, ты с какой планеты вообще? Не было же ничего вообще, кроме Тома и Джерри, из таких, такого рода мультфильма. Были еще, как они, конечно, эти кукольные всякие штуки, но это, конечно, доставляло не столько удовольствия. Ну и, кстати, что, возможно, цепляло, то, что, ну, там же такой, как капиталистический оскал. Нравится насилие? Так мы покажем вам насилие. А у нас нравоучение было. Так нельзя. Это не то. Как бы, а тут такой... Просто в мозг капают вот эти вот эмоции. Ты такой, да, врежь ему.
Ну да, в общем, мультик построен на том, что ты сочувствуешь Джерри и прыгаешь, бегаешь за Джерри, и поначалу не особо жалко кота.
Да, вот. Ты такой думаешь, ну, вот это, кстати, интересная мысль. Ты когда постарше становишься, ты такой думаешь, так жертва там кот, а не Джерри. Потому что Джерри, как зачастую, он всегда, ну, максимум на волоске, а огребает всегда Том.
Ну, и, собственно, вот как раз к этому хотела рассказать про свой опыт знакомства с Томом и Джерри. Мне-то казалось, что, в общем, все наше поколение, те, кто были совсем детьми 80-е годы, не могли не познакомиться с Томом и Джерри. Я так вспоминаю, что, в общем, мы все это как-то смотрели, и я это смутно помню еще с детсадовского возраста. Ну и, конечно, в 90-е я тоже была хорошо с этим знакома. Не могу сказать, что когда-то сильно любила франшизу, но, конечно, смотрела, потому что не смотреть было нельзя. Не могу сказать, что мне кто-то запрещал, но я и не росла в семье протестантского пастора. Вот. Мама была верующей, и папа неверующий. Но мне, скажем так, никто ничего не запрещал и даже, может быть, целенаправленно не ограждал от чего-то. Или если это было так, то я это до сих пор не знаю. Вот. Но я помню, что откуда-то взялось у меня ощущение, когда я еще была ребенком, что... Вот слишком как-то Том и Джерри жесток, а слишком как-то вот издеваются над страданиями даже и не самого совершенного персонажа, вроде кота Тома, и поэтому это не очень хорошо. И слишком много насилия в Томе и Джерри, а вот «Ну, погоди», это наш правильный мультик. «Ну, погоди», вот, кстати, в отличие от Толи, я смотрела гораздо больше. У нас дома даже кассета была специальная, я ее пересматривала много раз. И помню такое противопоставление. Хотя, по сути, вот если разобраться объективно, я бы не сказала, что там сильно большая разница. Может быть, вот соглашусь с Толей, что нравоучительного момента в «Ну, погоди» там больше, хотя это тоже как посмотреть. И здесь я, наверное,
говорил даже про другие мультфильмы наши советские. В смысле, там всегда... Я про другие даже больше советские мультфильмы говорю. Там в основном какая-то линия была нравоучительная.
Ну, вот тут, кстати, наш слушатель Дмитрий нам пишет, что никогда не любил Тома и Джерри, культ насилия, на мой взгляд, и смех над страданием. Ну, погоди, не люблю по этой же причине. То есть, ну, Дмитрий говорит о том, что разницы, так сказать, особо между тем и другим нету. И, видимо, по степени влияния на детей тоже. Даня, вот скажи, как ты думаешь, согласен ты с нашим слушателем?
Ну, я бы сказал, я тоже, ну, погоди, чаще смотрел, чем Тома и Джерри. У нас было, ну, я не такой, как бы это сказать, чтобы на меня никто не обиделся. Я не такой зрелый, вот, чтобы слишком долго застать время с видеокассетами. У нас был DVD-проигрыватель и диски с «Ну, погоди», там уже записывали что душе угодно. Вот. Честно, мне «Ну, погоди» не особо нравился в детстве. Но мне кажется, это больше связано с рисовкой, ну, самой по себе. Мне не очень нравилась такая. По поводу насилия в «Ну, погоди», не знаю, для меня всегда был скорее просто негативный пример, потому что я смотрел на этого волка, и он там курил, пил и, в принципе, выживал на протяжении всех
антисоциальных
эпизодов,
элементы,
которые были. Вот. Ну да, и я как бы смотрел на него и думал, ну, в принципе, наверное, можно и как он жить. Вот. Тем более зайцы мне не особо нужны, поэтому даже получать особо не буду.
А, поэтому лучше быть как волк?
Ну, конечно. Волк, он самый положительный персонаж, по моему мнению.
А, кстати, в «Томе и Джерри», вот ты как думаешь, насилие по отношению к этому бедолаге-коту, насколько оправдано или не оправдано? Смущало ли, и, скажем так, смущало ли оно тебя в детстве? Вот лично тебя.
Ну, в детстве, честно говоря, не отдавал отчет. Для меня это была просто как картинка бегущая, и все. Она просто занимала мой мозг. А сейчас я понимаю, что, ну, мне котики больше нравятся. Вот, поэтому я считаю, что, конечно, Том очень часто, ну, не по заслугам получает, потому что я замечаю, что, ну, в основном он всегда, возможно, конечно, с каким-то злым умыслом в перспективе, но пытался с Джерри пойти на контакт и как-то с ним примириться, может, чтобы потом его сожрать. Но Джерри все время ему подлянку из-под тишка какой-нибудь.
Кстати, что интересно, что изначально их звали Джаспер и Джинкс в 40-м году, и то, что Ханна и Барбара — это фамилии двух аниматоров, которые, по сути, были авторами сценария и отцами этой франшизы, они не были вообще профессиональными аниматорами. Один был конструктором, другой еще кем-то. Ну, в смысле, они пришли в профессию, начали развиваться, и потом только Фред Куимби. Я когда свой логотип рисовал, фотограф, там еще что-то, я шрифтовику, или как его правильно, каллиграфу показывал Фред Куимби, вот то, как написано. Я говорю, возьми отсюда вот эту и эту деталь, это прямо с детства мне нравится. И у меня сейчас логотип, я чуть позже покажу. Вот, и он прям, ну... Мне напоминает, что вот чуть-чуть из Тома Джерри у меня присутствует.
То есть Том и Джерри как некоторая часть тебя?
Ну, наверное. Ну, в смысле, просто этот явно остается какой-то след. Если там вспомнить, когда там идет анимационная заставка, и потом написано перед самым началом фильма Фред Куимби, там директор или что-то такое, это, получается, я так понимаю, глава Мэтра Голденмайера был на тот момент. Или не на тот момент, он очень долго был. И вот, и там Q, вот эти вот полосочки, они так в сторону уходили. Я сейчас найду где-нибудь логотип в процессе и покажу. Вот, и интересно. Во-первых, это мысль по поводу Ханны и Барбары, что вообще ты можешь... Это такая американская история. Ты можешь работать на стройке, если сильно захотеть, и вкладывать в это усилия, ты, ну... Но это не в космос, конечно, полететь, стать аниматором, но мне кажется, сильно далеко от того, чтобы класть кирпич и что-то подобное.
Ну, или на кассе быть кассиром, например, или продавцом.
Да, ну, кстати, на самом деле, ну, если сейчас коротко туда идти, в Штатах много же таких историй. В смысле, у нас часто бывает, в смысле, у нас в таком славянском, может быть, в постсоветском, особенно, наверное, в постсоветском мире, если у тебя не получилось, то, ну, на другого дядю устроился, и там поработай, и там вот Сергей сказал, что лучше, и вот. А тут, когда смотришь какие-то там фильмы или истории, читаешь там и Макдональдс, все что-то, смотришь, сколько люди вкладывались, и у них не получалось, прежде чем получилось, ты думаешь, ну, в этом что-то есть, почему у них так много денег?
Ну, то есть, что, по сути, Том и Джерри, за кадром Тома и Джерри, это американская история успеха. И, ну, само по себе довольно интересно, и если уж мы про историю вспомнили, то я думаю, что нашим слушателям, зрителям нужно напомнить, откуда вообще взялись Том и Джерри. Вот, собственно, тут вопрос, наверное, к Дане, к нашему гостю. История Тома и Джерри, то есть откуда они вообще появились и почему так сильно повлияли, почему, грубо говоря, эта франшиза взяла и выстрелила? Ни с того, ни с сего. Хотя сюжет незамысловатый, идея незамысловатая, проста, как 5 копеек, и почему-то выстрелила.
Да, ну, вообще, мне кажется, что изначально идея сама борьбы кота с мышью, это, наверное, очень древняя идея противостояния, но это, может быть, даже можно рассматривать не как противостояние самих по себе животных, а можно переносить на человеческую цивилизацию, как, например, противопоставление правящей верхушки и всех остальных людей, там, грубо говоря, пролетариата, который, ну, хочется, естественно, себя видеть, что вот правительство, оно тебя поймать пытается, зажать где-то, а ты можешь ему как-то ответить. Вот. Ну и, собственно говоря, поэтому и стал популярным, поэтому и выстрелил, потому что это было близко народу. Это, ну, один момент. Еще я думаю, важно то, что меньше слов и больше действий там происходило. То есть очень легко перевести на любой язык практически, потому что, ну...
Ничего переводить чуть позже не надо.
Чуть позже появлялись уже диалоги в разных... сериях, но изначально вообще ничего, да, не нужно было переводить просто на другой язык. И это можно было очень быстро распространить, ну, на весь мир. Ну и еще момент, то, что Анатолий как раз говорил о том, что, ну, хочешь насилие, покажем насилие. Как бы просто шли...
Ну, на запрос шли.
На встречу, да, на запрос.
То, чего не хватало, как бы, вы хотите этого, и еще по факту он же местами ужесточался, вот как бы были изменения, может быть, я мелкие не так сильно замечал, как все меняется, но так вот со стороны смотришь, думаешь, блин, да там всякого разного хватало, чего бы точно не вышло до какого-то времени в советское время. Вот, тавтология, ну, правда. Ну,
там сначала ее могли ужесточить, потом там... Был период, когда, наоборот, очень много цензуры появилось, и заменяли и персонажей из-за политкорректности. Как раз. Вот эта
черная
хозяйка
женщина,
дома.
Которую мы,
да,
видим
черная
в
женщина.
Обычно.
Да-да, ее заменяли на ирландку, потому что она была как раз как расовым стереотипом считалась. И ее заменяли, да, и чуть менее жестоким его пытались сделать, но такие... мелкие изменения происходили там.
Ну, давайте, наверное, напомним для наших зрителей, слушателей, с чего, собственно, началась франшиза. Вот Толя рассказал предысторию, она же история американской мечты, американского успеха. Но давайте вспомним, когда появились первые серии Тома и Джерри.
В 40-м, насколько я понимаю, еще Великая Отечественная не началась, Вторая мировая уже шла. Тогда и... Есть версии, я не знаю, про это ли ты сейчас хочешь сказать, нет, то, что то ли американские военные союзники, ну, именно союзники называли немцев Germany, Jerry. Но, опять же, это как версия, насколько это правда, по времени все сходится, вроде бы да, называли. Но также есть версия про этих в литературе, Том и Джерри, которые кутилы, два, то ли пьеса, то ли что-то вот из 19 века британское, и там тоже они как кошка с собакой у нас в основном говорят, или как-то, как у нас аналогии, никогда ссорятся, а просто шумно себя ведут. Чук и гек, наверное, у нас такое есть, что-то вот, когда вот, вот так, и вот у них тоже есть. Давай сейчас, за что ты хочешь схватить, за какой хвост?
Ну, собственно, на самом деле, за саму историю, да, что действительно эпизод появляется, первый эпизод появляется в 40-м году, и после успеха этого эпизода снимается еще целая серия, которая выходит до 1958 года и транслируется в кинотеатрах перед показом этих полнометражек. Вот, то есть это своего рода такая, ну, не рекламная заставка, конечно, но что-то вроде таких скетчей для расслабона зрителей, насколько я понимаю. Вот. И дальше, собственно, франшиза продолжает свой победный ход по всему миру. Вот. И интересно, что прием этого мультика был таким неоднозначным. С одной стороны, мультик критиковался и за жестокость, мы здесь это неоднократно уже упоминали, вот, и за то, что, в общем, сама история проста, как 5 копеек, да, Даня справедливо сказал, что борьба кота с мышью, что может быть очевидней. И то, что действия слишком много, собственно, интеллектуальной составляющей не так много, скажем, мягко, с одной стороны, а с другой стороны, мультик очень хвалили как раз за динамичность, за предельную концентрацию всего. Вот, и, видимо, за умение захватывать зрителей. Вот я сейчас смотрю, что Том и Джерри за всю историю своего существования получил 7 премий «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм. Вот. И это при том, что некоторые части эпизодов, там, периодически, я так понимаю, в разных странах запрещалось там, по цензурным соображениям. И, тем не менее, свой победный ход этот мультик продолжал. И вот мне всегда было интересно, насколько Том и Джерри, который возник, ну, достаточно рано, получается, действительно, еще во Вторую мировую войну, насколько он повлиял на «Ну, погоди». Даня, можешь прокомментировать?
На «Ну, погоди»? Ну, я более чем уверен, что, несмотря на всю советскую цензуру, удавалось просачиваться мультикам, и, естественно, они в первую очередь были интересны киноделам нашим, которые могли что-то подчеркнуть, вдохновиться и, собственно, потом преподнести как свое, потому что для рядовых граждан это могло быть даже, ну, неизвестно, что-то неизвестное новое. Но вообще сама идея, конечно, она могла повлиять. Я, правда, не уверен насчет временных промежутков, что появилось раньше, «Ну, погоди» или «Том и Джерри». Вот что-то по ощущениям, как будто «Ну, погоди» чуть позже.
Ну, «Ну, погоди» сильно позже, я тебе скажу.
Ну, «Ну, погоди», сильно, насколько позже. Я понимаю, это дитя 70-х годов. Когда,
ну, там, собственно, и сама проблематика, это проблематика застоя. Вот, собственно, да, совершенно прав Толя, 69-й год, ну, то есть это брежневское время. Ну, да, то есть вот первый эпизод, 69-й год, и дальше рассвет франшизы, это 70-е, 80-е.
Что вот интересно, кстати, что я вот сейчас прикидываю, опять же, детским мозгом это все вообще не воспринимается, и ты в эти, ну, дебри под таким углом не смотришь. Просто вспомните темпо ритм «Том и Джерри», он там начинается. Во-первых, симфонический оркестр, который полностью сопровождает, и это прикольно, без слов, потому что все остальные мультфильмы, так или иначе, ты все равно смотришь со словами. А тут я вспоминаю, что, ну, голоса закадрового Гаврилова или какого-нибудь еще переводчика я практически не слышал, хотя и с такими озвучками слышал, когда там на всю кассету ВХСную ты там, может быть, ну, 10 реплик можешь встретить, когда ругается вот эта черная или ирландская женщина. Кстати, ирландская тоже горячая, поэтому особенно средних лет, не надо молодых, надо, чтобы такая была, ух, дерзкая. Темпо-ритм самого мультфильма, как он загоняется, и вот оркестр идет, 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 разгоняется, и, ну, погоди, никогда не разгонялся до таких скоростей. И мне кажется, это в том числе, как, почему ребенок его воспринимает, и, может быть, лучше воспринимает, то, что ярче, быстрее происходит все в кадре. просто самих действий в мультфильме больше. Я уж не помню хронометраж, не могу сейчас сравнить точно «Ну, погоди» и «Том и Джерри», но мне кажется, на одну серию «Том и Джерри» по количеству сцен и прочее, мне кажется, пару серий «Ну, погоди» влезет. Просто потому, то как оно более размеренное, там еще что-то, там нет вот этой постоянной погони какой-то. А тут же в каждом мультфильме вот так оно сначала быстрее, 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 потом просто тык-тык-тык-тык-тык, там какие-то, ну и гэги такие прям, которые, собственно, копировались «Ну, погоди» и вставлялись. Вообще интересно было бы сделать какой-то выпуск про «Ну, погоди» и поговорить. Я ни разу никогда не слышал от реальных людей, кто хоть как-то к этому причастен, как это было. Ну, это же реально интересно узнать, что неважно, копия, не копия, в смысле, копируют, не копируют, просто сам момент. Как вы до этого пришли, что присутствует? Ну, это тоже ваш ответ? Типа Пепси и «Ну, погоди»? Ну, в данном случае Пепси этот Байкал.
Ну, выглядит это все действительно так. А вот, Даня, как ты считаешь, есть ли какие-то переклички, то есть можем ли мы их увидеть между Томом и Джерри и «Ну, погоди», да, вот первое, что на ум приходит.
Ну, переклички-то, они, конечно, есть, да. Ну, начиная с самой тематики противостояния, потому что, несмотря на то, что идея простая максимально, до этого ее никто не реализовывал, и к этому тоже нужно было прийти. И, конечно же, потом и «Ну, погоди», и как раз «Lonely Tunes», на Западе они же тоже позже появлялись. И тоже в какой-то мере идея была взята с Тома и Джерри. То есть они, можно сказать, первопроходцы в именно идейные такие.
Это, что вот. Интересно, знаешь, когда ты берешь какую-то идею, кем-то придуманную, и начинаешь ее развивать, и ты думаешь, вот в мире без авторского права все ушло бы гораздо дальше. Потому что вот эти... Я хотел сказать, система противовесов. Нет, система запретов, когда Дисней берет Золушку и говорит, но Микки Мауса нельзя трогать. И нашу Золушку, которую мы перепридумали, взяли, тоже нельзя трогать. Ты такой, почему это так? Потому что у вас лоббисты дороже, как бы. А в момент, когда берется, копируется, вот хип-хоп, как возьмешь жанр, который зародился, по сути, один из самых молодых жанров, таких распространенных, и смотришь просто, как он сэмплировался одно из другого, одно из другого, одно из другого, и как там диско и прочее, прочее. И, ну, я понимаю, что есть не самые лучшие примеры как бы хип-хоп индустрии, но иногда ты слушаешь такие, как Kanye West и Drake, и ты думаешь, оу, это же реальное искусство, это круто сделано, но за счет того, что друг на друге все вот как замешано в один большой котел, потому что убери заимствование, хип-хоп рассыпался. И мне кажется... И во многих сферах так. Да, собака залазит. Кстати, вот он, Том. Он залазит и мне кусает. Его убираешь, он залазит и опять кусает. Иди отсюда. Аксель, все, иди.
Но, кстати, даже некоторое портретное сходство есть.
Ну, этот на Барса больше похож. Но серый-синий, кстати, кот, да. Том тоже серый-синий, он тоже разный был. Наверное, самая лучшая идея была запереться в одной комнате с котом.
Вот, и с такими большими черными бровями выразительными, которые сразу его морду делают такой запоминающейся.
Да, наверное.
Вообще культура-то, она, собственно говоря, особенно художественная культура, она строится как раз вот, ну, друг на друге, если посмотреть, как...
На заимствованиях,
становление современной культуры. Да-да. Да, то есть народная культура исключительно так строится. И авторское право в этом плане действительно палки в колеса вставляет для развития и распространения.
Я как человек, который переводит, и последнее время нет, но озвучивает ролики, я очень сильно с авторским правом сталкиваюсь. То, что YouTube такой, я такой, так я все укажу, нельзя. Ты такой, привет, ВКонтакте.
Ну, есть такое дело, и даже, ну, при этом, несмотря на все ограничения, связанные с авторским правом, все равно идеи распространяются, какие-то образы берутся, и в этом смысле действительно Том и Джерри, это совершенно справедливо было сказано, что это первопроходцы такого жанра. Борьбы двух противоположностей, двух антагонистов, когда один бегает за другим, а тот, за кем бегают, он заведомо более слабый и маленький, но при этом удаленький. А тот, кто расправляется с хищником. Вот. И, собственно, наше зрительское внимание, оно следит за их похождениями. То есть нам понятно, что в итоге никто никого не убьет, никто никого не съест, и что эта погоня будет вечной. Вот. И за счет этого держится наш интерес. Дани еще упомянул, что какое-то, почему это могло зацепить американского зрителя, почему это, в принципе, может цеплять зрителей помимо общей динамики, и что смотреть за этим интересно. Что там еще придумает Джерри? Как еще уконтрапупить бедного кота, которому, кстати, один из наших слушателей, Эля, передает свой личный лайк и сердечко. Вот. Что кроме этих понятных вещей, есть еще такая социальная подоплека, что более уязвимые и более какие-то беззащитные люди или классы, которые из этих людей состоят, чувствуют себя способными ассоциировать себя, например, с мышонком и болеть за него. Если у мышонка получилось, то получится и у нас. Как ты думаешь, Даня, к тебе вопрос? Есть ли еще что-то в Томми и Джерри, что нас как-то цепляет и вызывает наш зрительский интерес?
Ну, уже было сказано про динамику. Особенно важно, когда мы говорим про детей, то динамика имеет ключевое значение, потому что у детей потом внимание рассредотачивается просто, и поэтому все фильмы и мультики детские, они длятся короче, чем взрослые, собственно. Меня также еще вот цепляет тоже, о чем мы уже упомянули, по поводу симфонического оркестра в сопровождении. Это, ну, достаточно необычно, потому что обычно все-таки в фильмах, в мультиках присутствует какая-то более, скажем так, более популярная озвучка, именно музыкальная, там, попса или рокешник играет на фоне какие-нибудь песенки, так, чтобы постоянной симфонической музыки такое, ну, редко где встретишь, увидишь. И это, ну, с одной стороны, приятно слышать, а с другой стороны, все-таки симфоническая музыка достаточно сложная, она смысловую нагрузку свою какую-то задает тоже в самом действии, несмотря на отсутствие слов, ты, в принципе, понимаешь динамику того, что происходит. Это, ну, интересно мне вот со стороны моей музыкальной личности, вот, именно музыкальное сопровождение.
А, собственно, как ты думаешь, почему на такой, в общем, простецкий мультик так разорились с точки зрения музыкального сопровождения? Ведь можно было без этого обойтись, и так бы, может быть, прокатило.
Ну, я думаю, отчасти тут сам создатель имеет значение, потому что во многом, ну, такие решения, они не принимаются просто так. Ну, если уж создатель, сам автор захотел, чтобы его произведение звучала именно такая музыка, то, ну, как правило, она звучать и будет. Ну, я думаю, что да, это связано исключительно с вот авторским пожеланием.
Ну и, собственно, как показала практика, это выстреливает. И, может быть, еще создает такой дополнительный диссонанс, что сюжет простецкий, такой совсем-совсем простонародный, и очень многие снобы могут отворотить от этого нос, с одной стороны. А с другой стороны, еще и при этом такая музыка, прям такая серьезная музыка, и человек немножко выпадает от этого в осадок. То есть как на простецкий сюжет и не на самую сложную анимацию накладывается, ну, достаточно классная музыка. Вот. И знаешь, это тоже дополнительный успех.
У меня мысль по этому поводу. Те, кто делали мультфильм, и Ханна, Барбара, и тот же самый Фред Квимби, и те ребята, которые вообще варились в этом всем, как бы так часто бывает, что заходит какой-то помощник чего-нибудь, что-то говорит, и эта идея, что-то вот взрывается. Но что самое интересное, что все они помнят еще немое кино. В смысле, возможно, как у нас бывает, ребята, которые не смотрели на ВХС, но история Чарли Чаплина и похожих фильмов. Просто Чарли Чаплин сохранился, а сколько не сохранилось того, что они смотрели, где играла музыка, когда кино еще не было, с пушкой, когда стоят там, подзвучивают и, или озвучивают дополнительно. И это было, ну, это было не то, чтобы, знаешь, новаторство, это было, наоборот, уход в корни. Возможно, это, ну, ход, что... чтобы отдельно не озвучивать, еще что-то. Это, по сути, мы делаем немое кино. Но это же так и было. В смысле, просто это озвучивается клавишами, все дела, ты музыкой, а это уже была идея. Это уже было, это использовано было. И по поводу логотипа я нашел таки тот самый Фред Квимби. Вот, сейчас, фокусируется. Видно, да?
Угу, да.
Да. И когда я просил... я вот эту пипочку у себя сверху вот попросил, говорю, вставь, было вот как вот эта F-очка. Нет, не то уже, рабочие какие-то. Вот как у этой F. И прям, вот не знаю, что прикольно, что прям из детства тебя что-то цепляет, ты такой живешь уже, возрастаешь, ну, там, вырос, там еще что-то, но потом в какой-то момент тебя это, знаешь, достает оттуда крючочек, который, знаешь, ружье оттуда стреляет. В самом неожидаемом каком-то месте.
Ну, вот, а потом... собственно, да. Том и Джерри оказали большое влияние на постсоветских детей, мне кажется, уже двух, как минимум, поколений. И я сейчас смотрю, что сама франшиза-то, она очень большая. Вот пишут, что...
огромная.
Собственно, 80 лет франшизы, собственно, ну, 21 год, 22 год пошел, если 10 февраля 40-го года был первый эпизод, вот, собственно, 81 год. В общей сложности пишут, что 163 короткометражных эпизода, 5 мультсериалов, 19 ремейков старых выпусков. Вот. И еще же полнометражки, вот, самые-самые разные.
Кино, кстати, тоже появлялись, насколько я помню.
И вот...
которых мы не смотрели, но знаем.
Знаем, что они были, что они есть. И, кстати, сказать повод для нашего сегодняшнего эфира, скажем о нем кратко. В 21-м году, то есть вот в этом году, вышел полнометражный мультфильм с использованием анимации про Тома и Джерри. Вот мы с Даней его посмотрели и вот кратко можем сказать свои впечатления. Насколько это продолжает франшизу? Даня, твой ход, ты это честно смотрел в кино?
Да, получилось выбраться в кинотеатр, посмотреть с бомбическим звуком. Но у меня на самом деле по поводу этого фильма такое двоякое впечатление осталось. С одной стороны, ну, я увидел даже, ну, интересные как темы для размышления, но они были связаны скорее не с противостоянием Тома и Джерри, а для меня, как для человека, который скоро женится, это вот сюжетная линия со свадьбой, которая вроде не является основной, она просто как затравку дает для развития событий. Но вот по поводу того, как взаимодействовали жених и невеста, мне было интересно смотреть, в чем же их ошибка была. Но вообще мне всегда интересно смотреть фильмы, в которых есть включение анимации. Но сейчас, конечно, это как стало уже очень распространенным явлением, то есть все фильмы, которые мы сейчас видим, так или иначе анимацию используют. Вот те же самые супергеройские фильмы Marvel и DC в огромных количествах просто. Всякие фэнтези. Но она делается более приближенная к реальности, чтобы зритель не заметил подвоха, чтобы казалось, что все на самом деле. А тут включение идет, получается, прям типичный мультипликационный Том Джерри, который, собственно, в своем обычном стиле крушат все вокруг. Мне, ну, именно этот момент, мне было интересен даже, как они это снимали, потому что все вот эти вот разбитые стекла, поломанные столы, их разбрасывали же реально. Вот, наверное, тоже как-то с... Ну, их отыгрывали люди с захватом, получается, движений, потом постобработкой. Но, не знаю, мне это заинтересовало, в общем, процесс. А сам фильм, ну как, я бы ему поставил такую четверочку из пяти оценку. Посмотреть мне было один раз интересно пересматривать, я навряд ли его стану.
Ну, я здесь поддержу Даню, и я была бы даже более строгая, поставила бы троечку, ну, может быть, 3,5 за то, что я увидела. Хотя я согласна с Даней, что какие-то поводы для размышлений фильм дал. Действительно, там вбрасывается такая уже ставшая традиционная тема относительно того, стоит ли так хвататься, держаться за статусы и пытаться кому-то что-то доказать. Вот, линия, собственно, главной героини, вот, и про то, как человек находит свое место. Еще, конечно, момент с тем, как девушка, попавшая с улицы в престижный отель, совершенно неожиданно, нетипичным образом разруливает всю эту ситуацию со свадьбой, которая шла по плану, а потом Том и Джерри ее сорвали, потому что они не могли не сорвать. И то, как вместо противостояния и конфликта возникает сотрудничество. То есть противостояние сторон, оно не уходит, но оказывается, что люди могут находить общий язык. В фильме даже сказано, что если уж Том и Джерри могут работать вместе, то что уж говорить про всех остальных. И действительно, там по сюжету показано, что Том и Джерри способны на командную работу. Вот, при всем желании, естественно, друг с другом сделать что-то не сильно приятное. И там вот эта их солидарность вечных друзей и врагов хорошо показана в ситуации, когда Том и Джерри попадают в такую тюрьму для животных, и тамошние коты, паханы заставляют Тома сожрать Джерри. А Том-то понимает, что, видимо, за много-много лет погони за Джерри они уже стали фактически такими друзьями-врагами, как это говорится, закадычный враг. И это, ну, это уже какая-то часть тебя. Вот. И поэтому, в том числе и поэтому, они способны к солидарной работе. Мне понравилось, что в конце, когда ситуация разрешилась, их сотрудничество удалось, Том и Джерри вспомнили про свое былое соперничество и пошли опять бегать друг за другом. То есть в этом плане франшиза продолжается, но момент, когда разные персонажи могут друг с другом сотрудничать, а не только входить в конфликт, показано в кино, и, как я уже сказала, это уже такой достаточно распространенный момент, и мне, в принципе, он нравится. Вот эта линия на попытку находить общий язык и какие-то точки пересечения там, где, казалось бы, их нет. В этом плане это хорошо. А сама анимация, ну да, было интересно смотреть, несколько ненатурально, но мне кажется, специально так и было сделано, что специально ни за каким жизнеподобием никто не гнался, просто взяли мультяшных персонажей и посадили конкретно фильм. Вот. Ну и, конечно, так немножко диковато было смотреть, как в реальных декорациях Том и Джерри бегают друг за другом и крушат все вокруг. Но в целом, мне кажется, что самая главная заслуга этого фильма – это актуализация интереса к франшизе. Ну, собственно, она затем и была снята, ну, точнее, как я уже сказала, затем, чтобы заработать денег на былой популярности Тома и Джерри. Вот. Ну и поскольку у нас времени остается не так много, всего 5 минут, вопрос, как говорится, ребром. Толя, Том или Джерри?
Джерри.
Почему?
Ну, не знаю, мы, русские, всегда встаем на сторону слабых. Вот, хотя, опять же, мы говорили, что и обсуждали, непонятно, кто тут еще слабый. Но Джерри-то не хочет никогда намеренно сделать коту плохо. У кота такая, знаешь, карма. Он пытается сделать, сожрать, и всегда огребает.
То есть, если бы он не жрал, Джерри бы его и не мучил.
Да, по сути, да. Проблема Джерри, что он находится в этом доме, в одном доме с хозяйкой и Томом. А у Тома такая работа. Это просто такая работа.
И, кстати, офф-топ, я думаю, что все же помнят, что хозяйка Тома афроамериканка. Вот. Она то ирландка, то афроамериканка. Вот. Которая говорит с типичным акцентом, и сейчас, собственно, за это старую франшизу пинают, за использование российских стереотипов. Вот, это так, офф-топ.
Главный какой-нибудь персонаж черный-то в фильме был? Просто я до него еще не добрался.
Да, были.
Там окей. Был этот охранник перед входом в отель.
Короче, сейчас просто нельзя не сделать без черного персонажа, окей?
Да-да.
Окей. Итак, Даня, возвращаемся к теме. Даня, Том или Джерри?
Ну, вот исключительно из-за моей симпатии к котикам Том.
Только из-за этого?
Ну, Джерри, он мышь, а мыши, они едят сыр, а я тоже хочу сыр есть, поэтому мы с ним по разные стороны баррикад.
Понятно. Понятно. Ну, я со своей стороны все-таки за Тома. Вот. И поддерживаю Элю, которая поставила лайк Тому, при том, что я согласна, что Том постоянно находится за Джерри и огребает неприятности, но мне нравится в Томе его настойчивость. То есть вот несмотря ни на что...
Классическая американская настойчивость. И, может быть, в 22-м году он его съест.
Ну, тогда будет, к сожалению, нечего смотреть. Поэтому будем надеяться, что Том так и будет гоняться за Джерри и двигать таким образом сюжет. Но Том действительно такой настойчивый парень, который, невзирая ни на что, выполняет свою работу. Вот, кстати, я еще подумала, что это правда очень серьезный момент. В ряде американских фильмов, сериалов можно встретить вот какой-то такой оборот, типа вот как, знаешь, «дай мне еще один шанс». Говорят в каких-нибудь подростковых сериалах, вот, и мне это немножко...
Ну, один шанс, последний шанс!
Да нет, просто даже второй шанс. Я думаю, что вот у нас в России я такого не слышу, чтобы у нас кто-то в отношениях, например, попросил вот именно такими словами дать второй шанс. И вот подобный же оборот – это, ну, я делаю свою работу. А вот ощущение, что вот у тебя есть какие-то профессиональные обязанности, которые ты должен выполнять, невзирая ни на что, огребаешь ты, не огребаешь, вот это тоже прослеживается. Том – это кот, чья обязанность охотиться за мышами. Может он, не может, нравится, не нравится, но Том выполняет свою работу. Конечно, он ее делает с душой, прямо скажем. И, конечно, этого Джерри он хочет сожрать. Но
он как полковник плюнул. Сандерс из KFC когда-нибудь запустит свою франшизу лет 80.
Ну и, собственно, наверное, самое последнее, у нас буквально минутка-полтора осталось. Вопрос к Дане, к тому, с чего мы начали. Вот как ты считаешь, претензия ряда обеспокоенных родителей, что Том и Джерри научат детей жестокости, оправданы или нет?
Я считаю, это зависит... Ну, от воспитания по большей части. Если ребенок растет в среде, где для родителей нормально между собой скандалить, ссориться, ругаться, может быть, друг друга поколотить, то, естественно, просмотр такого рода мультиков, он будет только усугублять ситуацию для ребенка. А с другой стороны, если ребенок воспитан так, что ну, нельзя причинять себе вред ближним, то, скорее всего, ну, навряд ли он в более сознательном возрасте будет целенаправленно кого-то бить, ну, просто потому что так в мультике было. Может быть, конечно, совсем неокрепшие детские умы, там, 4-5 лет,
50 минут.
Могут просто копировать.
Но... Смотри, у меня вот такое видение. Во-первых, франшиза перерождается, вышла в 21-м, Том и Джерри, вышла, сейчас выйдет, ну погоди, в 21-м году перезапускаются франшизы или что-то выходит новое. А во-вторых, Мэтт Грёнинг как-то сказал, автор «Симпсонов», чтобы ты, твой ребенок не был Бартом Симпсоном, тебе не нужно быть Гомером. Мне кажется, это вот самое лучшее.
Ну, и, собственно, на этом...
Закрывашка.
Закрываем эфир.